как вот тут есть очень много вещей, которых можно посмотреть. Одна вещь, это просто даже название недельной главы. И осел Яков в стране проживания его отцов, в стране ханаанской. Говорит, это устное предание. Бекеш Яков лише бешальба. Хотел Яков сидеть тихо, сидеть как будто спокойно. Сидеть, вы знаете, я немножко не успешна. Когда я не все... Стене – это форма, в которой я очень устойчива, вместе с тем я могу все делать. Есть случаи в жизни, когда мы хотим сидеть, мы хотим спокойствия. Говорит Медраш, Яков хотел спокойствия, а его предки, это Авраам и Ицхак, они проживали. Проживание – это ощущение, что мы чужестранцы. Это не наш мир, мы в этом мире проходим. Это может идти до будущего мира. Говорит, что предание праведники, они сидят в этом мире тоже хорошо и спокойно. Всевышний говорит, нет, этот мир, он не работает. Мир, где мы должны сидеть спокойно, это будущий мир. Это тоже в Халюку. Мы могли, если мы говорим про Хашмонаим, они могли как-то спрятаться, жить в какой-то пещере. Спокойно соблюдать. Они решили выйти, они решили воевать. В психологии есть понятие, как зона комфорта. Время выходить из нашего зоны комфорта. А в момент, когда мы хотим остаться в зоне комфорта, нас Всевышний оттуда вытаскивает. Хотел только Яков посидеть, Всевышний сразу послал на него вот эту неприятность Йосефа. То же самое евреи во время второго храма говорили, что они хотели жить спокойно, приятно. И тогда, видите, что делают греки, мешают нам соблюдать законы, мы тоже можем жить спокойно, спрятаться в пещере. Но, как вы знаете, Хашмонаим этого не сделали. Они пошли и начали воевать. И это в какой-то мере вся наша жизнь. Мы можем сидеть спокойно, уходить немножко от жизни, не рассматривать никакие приятности, а мы можем, наоборот, все время что-то достигать, куда-то стремиться. Видите, это название нашей недельной главы. Поэтому, если вы спрашиваете, даже имя недельной главы, она уже, видите, сколько учит нас. Конечно, в следующий раз, извините, говорят с точки зрения. Химики сделают шаг, это потеря равновесия. Это то, что мы говорим, когда мы говорим ходить. А здесь вот понятие. И все время нашлись вот в этом движении. Человек в этом мире называется ходячий. Ангелы стоячие. Всегда там и там и стоим. А у ангелов есть одна нога. Это у нас говорится в книге Захарья, которую мы как раз читаем в шаббат, который выпадает на... Там говорится, я тебе дам... возможно, сходить между этими стоячими. Мы в этом мире должны быть все время ходячими. Все время менять наше состояние, а не застревать. Не сидеть. Еще одна вещь, которую мой папа очень любил всегда говорить, именно о нашей недельной главе, это у нас, когда отношение к Йосефу, есть два совершенно разных подхода. Есть подход Рувена и есть подход Иуда. Подход Рувена – это
Извините, пожалуйста, Рабанит Хава, давайте попробуем выключить видео. Нам
хорошо. Ой, если у вас все нехорошо, я извиняюсь.
Поможет нам лучше вас слышать, мне кажется.
Спасибо. Ой, извините. Извините. Все. Сейчас лучше? Получается, меня спрашивают, я спрашиваю. Получается, нужно не избегать трудностей, а преодолевать. Мы в нашей жизни не ищем трудности. Мы ищем всегда самый легкий выход из положения, но мы не застреваем. Это понятно, это осторожность? И мы в иудаизме всегда мы находимся в балансе. Мы не идем ни в какую крайность. Мы не убегаем от жизни, и мы не ищем сложности для того, чтобы их покорять. Мы живем нашу жизнь и стараемся найти самый легкий выход из положения в каждой ситуации. Но ни в коем случае не застревать. Извините, Ида, у вас нет, вас не слышно. Вы выключили ваш микрофон.
Рабанит Хава, но идти воевать с греками – это не самый легкий путь, это самый тяжелый путь.
Сейчас вот для этого я рассматриваю вот этот подход. А значит, то, что я начала, извините, если мне не было слышно. Есть два подхода, как его спасти. Есть подход Рубен, есть подход Рубен. Как спасти?
Рабанит Хава, плохо слышно. Попробуйте ближе к, к телефону.
Сейчас лучше?
Да.
Спасибо. Значит, есть два подхода, как взять и спасти Йосефа. Один подход – это взять и кинуть Йосефа, то, что предлагает Рубен, кинуть его в яму. И какая цель? Чтобы он там, братья будут считать, что он там просто погибнет от... без еды и без питья. Яма очень глубокая, она 10 метров. Это тоже связано с Ханукой. Это всегда в устном предании, в Масехет Шаббат, в разделе Бамима Дитим, о том, когда говорится, как зажигают ханукальные, как зажигают субботние свечи. Там рассматривается о том, как взяли и кинули Йосефа в яму. И говорится, что там яма была глубокой, и в ней были, и она пустая, там нет воды. Если она пустая, понятно, что в ней нет воды. Говорит устное предание, что значит, что нет воды? Воды там нет, а змеи и скорпионы там есть. Значит, Рубен предлагает кинуть Йосефа в яму. Так, братья соглашаются. Это тоже форма какого-то его убийства. Только не руками, а просто истощением. А взять оттуда и вытащить. Рубен этим ставит жизнь физическую Йосефа в опасность. Но его духовность не в опасности. Его там никто не будет соблазнять. Сохранить физическую часть Йосефа, чтобы денег люди будут охранять его жизнь, потому что его
я думаю, да, однозначно.
Хорошо.
И, во-первых, Рабанит Хава, вы можете до нас дозвониться и говорить...
Извините, я прошу кого-то, чтобы до вас звонить. Извините.
Да,
телефон,
и...
Можно дать телефон, потому что через это невозможно.
Потому что тогда вы, если вы дозвонитесь, то мы соединим ваше изображение со звуком. И вы будете говорить через телефон, через звонок, а видеть мы вас будем через интернет. И тогда это не будет одно мешать другому.
Какой номер?
Какой номер? Мне нужен номер, знаете, я сейчас продиктую свой номер WhatsApp, напишите мне, и я вам все пришлю инструкцию.
Секундочку, вы сейчас меня слышите?
Да.
Может,
я вас слышу... Нет, послушайте, я вас слышу через интернет, но давайте мы попробуем, но...
Попробуйте снова.
Мы вас давайте. Тоже слышим, Галит. Да. Мы слышим
Рабанит Хану. Лучше слышать, чем видеть. Они не видят.
Мы не сможем тогда вас видеть, если вы будете через интернет.
Слышите или нет? Им снова плохо.
Слышим. Слышим, но не всегда хорошо.
А нет, тогда лучше по телефону так же.
Хорошо, давайте так. Вы пока продолжайте урок. А кто-то из тех, кто готов вам помочь, пусть свяжется со мной, и мы за кулисьем вас попробуем подключить через телефон. Чтобы не терять время. И так, и так.
Может, это дать форме, чтобы она все организовала, я понимаю, что нет.
Извините, кто?
Это там дозвонилось.
Давайте я пишу в чате мой номер телефона. Пусть кто-то из девочек мне позвонит. Или напишет в WhatsApp. Это мой телефон, а я предлагаю пока хоть с плохой связью, но продолжать урок. И кто-то и в автобусе, девочек, у которых есть WhatsApp, пусть со мной свяжется. А, я не написала. Извините. Что-то у нас совсем Рабанит Хава пропала. Так, я предлагаю Рабанит Хава вам продолжить пока через интернет, а я попробую...
Здесь одна девочка, которая мне очень пробует вся. Есть девочка, которая вам звонит. Все.
Да, все, мы с ней на связи. Вы хорошо. Да, вы продолжаете урок.
Да. Я сейчас выключаю... Извините, я выключаю мой... Алло, вы меня слышите?
Все, я мы слышим
хорошо?
Вас.
Да. Вы меня сейчас слышите? Я слышим. Выключаю интернет.
Рабанит Хава, это не так. Вы мне дозвонились через WhatsApp, а я прошу вас, я вас прекрасно вижу и слышу. Есть, сейчас я... Есть возможность дозвониться в Zoom, позвонить в Zoom. Это то, что мы должны сделать. Просто человек, который вам помогает, я сейчас с вами свяжусь на WhatsApp и дам полную инструкцию, что надо делать. А пока Рабанит Хава, пусть как она вела урок, так и ведет. Из того устройства, которое был, пусть продолжается. А я пришлю вам инструкцию. Да, я знаю, но WhatsApp вижу только я. А наши слушательницы не могут видеть WhatsApp. Я вам сейчас пришлю инструкцию, что надо делать. Я вас и слышу, и вижу, но только я.
Может говорить через WhatsApp.
Да, я знаю. Только вся проблема, что видеть Рабанит Хаву и слышать буду только я. Потому что как я ее выпущу в Zoom? Вы позвонили мне. Не-не-не, послушайте меня. Спасибо, что вы готовы нам помочь. Только сейчас мы сделаем так. Рабанит Хава как вела урок, так продолжает вести с того устройства, с какого она была. А я вам сейчас на ваш WhatsApp пришлю четкую инструкцию. Договорились? Еще раз. Я сейчас вам на WhatsApp пришлю четкую инструкцию, что надо делать. О, я надеюсь, сейчас меня услышали. Ой, а Рабанит Хава совсем пропала. Тогда Рабанит Тита. Я... Так, еще раз. Мы сейчас с вами отключаемся, и Рабанит Хава... Так, я выключила Zoom, WhatsApp. Послушайте, я очень извиняюсь за нашу техническую неполадку. Рабанит Тита, давайте воспользуемся нашей паузой. Я надеюсь, что я буквально, вот мне надо минут 5, чтобы подключить нормально Рабанит Хаву, всем объяснить, что надо делать. Я, знаете, думаю, что сейчас хорошая возможность сделать презентацию нашего ханукального проекта. Рабанит Тита, вы со мной? Вы нас слышите? Мамочки, только нет, хотя бы Рабанит Тита, останьтесь так со мною. Так, что случилось? В общем, я не знаю, что мне делать, потому что либо кто-то... О, Рабанит Хава подключилась, слава богу. Сейчас я думаю, что с плохой связью, но через интернет Рабанит Хаву мы будем слышать. А в это время я свяжусь с девушкой, которая только что мне звонила. Да, спасибо, что вы со мной. Я очень извиняюсь. Просто... Вот, Рабанит Хава, если вы меня слышите, вы можете подключить звук и начать продолжать урок?
Да-да, ой, извините, я не слышу, вот. Что меня не слышу. Я вас великолепно слышу.
Все, замечательно. Мы сейчас вас тоже слышим. Я сейчас вас свяжу с девушкой, с которой вы мне звонили, и да. Я ей дам инструкцию, как вам подключиться через телефон.
Хорошо.
Все, все, я передаю
спасибо.
Вам микрофон.
Да. Итак, пожалуйста. Я только Иту вообще не вижу.
Ита тоже пропала, так что Рабанит Хава, все к вам. Вот, тут есть как раз вопрос. Как самим выйти из зоны комфорта, не дожидаясь, пока Всевышний нам пришлет какие-то кого-то, чтобы мы вышли из зоны комфорта. Вот, и Рабанит Ита с нами. Ура!
Пожалуйста, да. Значит, первая вещь, мы должны быть готовы, мы должны понимать психологически, что мы в этой жизни должны работать, и эта жизнь нам дана не для отдыха. И что каждый раз нас ждет совершенно другой пик. Значит, мы должны всегда стремиться куда-то на другом уровне вообще и всегда себя проверять. Мы это делаем, потому что нам приятно, и мы привыкли, а мы должны всегда искать вещи, которых мы не привыкли еще. Давайте видеть те стороны, которые в нас же совершенно другие. Потому что то, что нам уже приятно, и мы уже как будто наработали, это то, что называется зона комфорта. Это там, где мы уже себя чувствуем очень уверенно и спокойно. В момент, когда это место для меня уверенно и спокойно, мы должны перейти на другой уровень. Ой, Батя Крони Браха, я всегда ощущала, что он все время ищет, понимаете, побивает рекорд. Мы, хотя я думаю, что... Это вы меня не слышите. Я вас тоже.
Мы вас не, то есть мы вас слышим, мы приблизительно. Сейчас не слышим вообще.
Вообще, вау.
Нет, а сейчас слышу. Равлитха, вы говорите.
Спасибо, это извините. Значит, когда мой папа всегда, я видела его как спортсмена, а я думаю, что спортсмен. Это совсем запрещенное слово, потому что спортсмен спарта.
Это Греция. Спортсмен? Спарта. Спарта.
Спарта это Греция. Афины. Спарта и Афины. И Коринфы. Коринфы, я не знаю, как называется Коринфы, я думаю, на русском. Я же не знаю. Я учила всю историю на иврите. Я только пробую как-то тем города, которых я еще как-то знаю, как переводить.
Эллинизм, может быть.
Аллинизм. Папа всегда всю жизнь брал и старался взять и побить рекорд. Если что-то уже привык, он сейчас сделал что-то еще по-другому, еще лучше. Это наше понятие жизни. Мы в жизни для того, чтобы все время брать и идти выше и выше и развивать всего себя. Не только одну сторону. Если я только беру и накачиваю мускулы только, скажем, рук, это же я наоборот становлюсь какой-то человек без какой-то без пропорций. У меня должны быть также мускулы желудка, мускулы спины, ног. Мы должны развивать все части нашего тела. И там меня снова не слышно?
Нет, вас слышно, хорошо.
Просто вы видите, выглядите настолько озабоченной, что я подумала, что меня не слышно.
Все хорошо. Вас.
Значит, мы должны развивать все свои стороны, и физические, и духовные. А если мы развиваем только что-то, и понятно, то же самое, как физически, когда я начинаю развивать какой-то мускул, который я до этого не пользовалась, какую-то мышцу, которой я не пользовалась и до этого, мне вначале очень дискомфортно. Это как будто не мое, и мне тяжело. Потом мне становится легко. Тогда я должна заниматься чем-то другим. Или это уже вещь, только на другом, более высоком уровне.
Это звучит прекрасно. Знаете, что мне мешает?
Теория. Это сейчас... очень красиво в теории. Я согласна.
Это так приятно укрыться пледом и ничего не делать.
Я знаю. Поверьте мне, я точно такая же. Так если мы... Только я то, что стараюсь, это только не сопротивляться. Всевышний, значит, то, что говорится про Якова, что он захотел сидеть. Мы, конечно, хотим лежать. Это понятно. Но когда Всевышний нас берет и вытаскивает из-под пледа, не сопротивляться, не брыкаться и не, понимаете, как это, не отказываться, а идти, куда Всевышний нас ведет. Это то, что я делаю в своей жизни.
Но мы не всегда понимаем, куда он нас ведет. Мы видим, что какое-то препятствие есть. А что нам с ним делать? Обходить, перепрыгивать, может вообще в другую сторону идти?
100% вы очень правы, но первым делом не застревать. Потому что первое, что мы хотим, это вообще, когда есть препятствие, убежать назад и скрыться под пледом заново.
Так вот говорим, убери это быстро, быстро убери это препятствие, видеть не хочу это.
Ты меня и убери препятствие. Так то, что мы делаем, это мы молимся Всевышнему и просим его помощи. Даже не убрать его или нас, а просто помощи с этим это пережить. И это то, что мы будем от Якова до момента, когда он будет в Израиле. Когда он борется с ангелом, он выдерживает борьбу с ангелом. И видите, что он его победил, он выдержал. И это наша сила. И тут куда меня Всевышний приведет, я никогда не знаю. Это не моя, это не то, что, чем я должна заниматься. Я не думаю. А? Вы помните, когда Всевышний говорит Аврааму, лех леха, иди к тебе. Авраам не знает, куда он идет. Он идет в Израиль, он не знает, в какую страну и куда он пойдет. Мы не знаем, куда нас Всевышний приведет. Смотреть вперед,
другой стороны,
оглядываться, как... вообще не оглядываться. Оглядываться не к чему вообще. Вы помните, что произошло с женой Лота, когда она оглянулась? Это не наша вещь, мы идем только вперед. Мы только смотрим назад для того, чтобы уметь еще лучше идти вперед. Пожалуйста, стоит там.
С другой стороны, когда человек... Да, когда у человека есть спокойный период, или он хочет лешев башальва, да, он может больше, как Авраам Авину, например, литбунен, вглядываться в то, что происходит в мире, оценивать это, как-то работать над собой. Когда человек выставляет препятствия, он находится в таком состоянии, он не совсем прям имеет того, как это сказать... Он испуган, он взволнован, он не может сейчас проявить свои качества, начать их развивать, как вы до этого говорили, как спортсмен. Спортсмен, у него есть... понимаете, о чем я говорю?
Дети, вы меня слышите, ведь сейчас очень хороший интернет. Значит, первым делом, это не мой выбор, как Всевышний хочет, чтобы я послушала. Есть случаи, когда Всевышний именно заинтересован моей службе его, и он считает, что самая великолепная моя служба именно служить из трудностей. А есть момент, когда он хочет, чтобы я именно его служила, когда мне очень приятно. Я хочу только его служить, когда мне приятно. Но он решает, каким солдатом я буду. Он может меня поставить быть солдатом в пустыне. Он может поставить меня быть солдатом в дворце. Быть, как говорится, почетным караулом. Понятно, что быть почетным караулом более приятно, чем быть солдатом в
пустыне. Значит, то, что меня спросили, спортсмен, он как будто это его желание, а тот, кто оказывается в стрессе, у него стресс. У спортсмена тоже очень много стресса. Как я знаю, спортсменам всегда дают психологов, чтобы им помогали брать рекорды, побеждать. И это очень непростая вещь. Это физический стресс, а любой физический стресс – это также и психологический стресс. Только наша форма психологов – это вера Всевышнего. Уверена, что мне Всевышний никогда не даст испытания, которое выше моих сил. И ощущение, что Всевышний всегда с нами. В нашей недельной главе Всевышний дает Йосефу, мне кажется, самый ужасный стресс из тех, кого мы знаем. Его братья, праведники, продают его в рабство в Египет. Его сейчас, ему 17 лет, это расцвет его жизни, и его непонятно из-за чего и как берут и... опускают в Египет как раба. Такой вещи еще в еврейском народе никогда не было. Это, мне кажется, стресс, который невозможно себе пережить. Но Всевышний в этот момент дает Йосефу вот эту поддержку, которая Йосефу очень помогает. Это ощущение, что Всевышний с ним. И, как вы знаете, такая интересная вещь, что арабы с периода древнего времени, они всегда переносили нефть. От нефти, как вы знаете, есть очень неприятный запах. А именно караван, который днем был продан Йосеф, ему был продан Йосеф, он вместо нефти переносил пахучие вещества, которые подчеркиваются в Торе, именно что нес этот караван, который продавал Йосеф. И говорит устное предание, почему? Для того, чтобы Йосеф не понюхал этот неприятный запах. Запах в иудаизме – это единственный орган чувств, который от него имеет прямо удовольствие душа. Когда душа вошла в человека, когда Всевышний вдул душу в нас, он это вдул через ноздри. Когда человек теряет сознание, обычно ему дают что-то понюхать. Это понятие жизни. Вы знаете, в Авдаля, когда заканчивается шаббат, и мы теряем часть нашей жизни, наша нешама и тира, нам тогда дают что-то нюхать. И поэтому именно в этот момент, когда Йосеф продан в рабство, он Всевышний делает так, чтобы этот караван брал и переносил пахучие вещества. Только одну секунду. Аня, это сейчас. Вот. Алло?
Да, вас слышно.
Да, пожалуйста. Спасибо, Ита. Так это то, что я могу вам сказать. Это то, что Всевышний нам делает всегда. Он нас с нами держит нить. Он нас берет и дает нам очень непростые испытания. Мне кажется, Йосеф был явно вырван из зоны комфорта. И, конечно, это ужасный стресс, потому что Иосиф это было очень, в какой-то мере, с очень большим стрессом. Но вместе с тем Всевышний дает вот эту маленькую связь, может быть, даже малюсенькую в этот момент, но она психологически для человека неописуемая помощь. Если человек это согласен заметить, увидеть и взять это в себе, и пользоваться этим. Нет, пожалуйста, что... да, я вас слышу, Ита.
В этот момент человек должен продолжать держать глаза открытыми, чтобы это увидеть. Ведь обычно
да,
бывает, что
100%.
В испытаниях человек настолько испуган, ошарашен, выбит из колеи, там все, что все подходящие синонимы, что он просто да, не видит этого, даже если оно есть. Вопрос Всевышнему, да, изначально зная это, да, что-то, что он увидит, или если он этого не увидел, не почувствовал, это действительно его оплошность, потому что это было.
Нет, нет. Значит, первым делом, извините, я не, может быть...
Рабанит Хава, вы пропали.
Я думаю, что Рабанит Хава на что-то нажала, потому что мы видим, что телефон включен, и он есть, и все в порядке. Рабанит Хава, если... Ох, все, исчез телефон. Значит, опять... попали в зону без связи. Но сейчас они перезвонят, и все будет хорошо.
Ну да, Галит, вы говорили про прошлый год, когда вы получили очень много отзывов.
Да, были такие отзывы, что вы знаете, мне звонили мои подруги и говорили, ты знаешь, мы сейчас слушаем там урок, и мы просто плачем. Настолько это было сильно. И действительно для меня было, ну, очень... Очень много мне дал этот урок, и я хорошо помню эти уроки, они меня очень потрясли, и я сейчас вам расскажу, какое со мной вчера было чудо. Не знаю, просто когда ты работаешь с такими лекторами и с такими людьми, и делаешь то, что мы делаем на Толдоте, и я могу быть частью этого, то, конечно, со мной случаются... Вот вы не представляете, как ты чувствуешь руку Всевышнего, который тебя ведет к этим эфирам. У меня запланирован на Рош-Ходеш 5 числа эфир. То есть было написано, что это мое время, я должна что-то организовать. У меня было миллион планов, миллион идей, и я звоню от лектора к лектору, и лектор говорит, да, я с радостью, дайте мне 2 дня. Хорошо, я... Ой, подождите, Рабанит Хава с нами. Так, Рабанит Хава. Рабанит Хава. Да, все.
Да. Все нормально?
Да.
Алло?
Да, вы да, меня мы слышите, вас
слышим. Все, спасибо да, большое. Да, это только то, что я хотела... Я просто пробую это показать на базе нашей недельной главы. Теперь тут есть еще одна вещь. И это очень важная точка. Мы это ищем, учим как раз не из нашей главы прямо. Это мы учим из книги Шмуэль 1, 30-31 глава, там описывается, как Давид оказывается в очень тяжелом стрессе. Он куда-то пошел, я там не хочу рассказать всю, весь сюжет, но когда он возвращается в свой город, он видит город сожжен, это Цикляг, его жены, его дети, все забраны куда-то и непонятно куда, и он с людьми. И то, что описывается о Давиде, что то, что он первым делом делает, и я просто это рассматриваю как форма, как мы можем учиться от Давида, как себя вести, он плачет. Он и весь народ плачет, пока у них нет сил плакать. Значит, не всегда это возможно во время стресса. Часто, когда мы в стрессе, нам еще надо, кроме неприятности, еще сразу реагировать. Это, конечно, очень тяжело. Но если есть возможность, когда стресс, прекратить все и в какой-то мере... дать место своей боли. А, как-то освободиться на каком-то уровне. Не то, что освободиться, мы от боли не можем освободиться, но психологически привыкнуть, дать место вот этому ужасу, который произошел, а потом идти дальше. И тогда у нас есть силы быть с открытыми глазами. Алло, Ита, просто вы спросили, да, как можно
да,
быть.
Да, да,
мы же так напуганы, так испуганы. Поэтому если мы даем место нашим переживаниям, это может быть час, это может быть день, это может быть 2 недели. А потом встать и что-то делать. Но если я сразу реагирую и не даю себе как-то переварить то, что произошло, мои акты будут очень непродуманные, они будут перемешаны своими эмоциями, я буду совершенно не свободна, я буду как бултыхаться в воде просто на одном месте. Вы понимаете как?
Да, просто вы привели...
Алло?
Да, я вас слышу, спасибо большое.
Просто... Не, пожалуйста.
Вы привели из спорта такой пример, что человек должен видеть себя как спортсмен. И я помню, когда я занималась фигурным катанием, то даже если ты упал во время выступления, ты должен встать и продолжать. Неважно, у тебя сломаны ноги, руки, ты продолжаешь. Да? Там нет места, что ты посиди немножко на льду, подумай, поплачь, а потом...
Вот, да. Да, это то, что я рассматриваю. Значит, когда от нас такое требует, потом я буду в какое-то состояние психологически, я буду в очень тяжелом положении потом. Мы считаем, что если человек упал, он должен 5 минут, 10 минут сидеть, прийти в себя, понять, что произошло, а потом встать и думать, как я в новом состоянии после того, что как я упал, должен себя вести. Алло?
Да, да, вас слышно хорошо.
Я просто говорю о том, как иудаизм это рассматривает.
Угу. Понятно. Спасибо. То есть,
потому что я, если не даю себе, да, если я не даю время своим переживаниям, я не могу продолжать дальше. Я возьму самый тяжелый стресс, который, чтобы Всевышний уцелел всех нас и никогда не был. В иудаизме, если кто-то потерял своего близкого, мы прекращаем жизнь, и мы 7 дней в трауре. А потом мы должны встать и собраться. И эти 7 дней мы ничего не делаем. Мы только уделяем время нашему трауру. И переживаем, я имею в виду, переживаем в нашей жизни, понимаете, психологически, то, что с нами произошло. Перевариваем то, что произошло. И тогда от нас могут требовать потом взять и идти дальше. А без этого невозможно. А если люди эти 7 дней не хотят остановиться и переварить, они потом всю жизнь живут с этим трауром.
А что значит переварить? Ведь человек может переваривать, какой я бедный, какой несчастный. Как же так могло произойти? Что со мной? Это понимаете, да?
Вот эти стороны в иудаизме отсутствуют. У нас нет вопросов. Мы страдаем боль, а не вопросы. Вопросы, они... Мы в этом мире не спрашиваем вопросы. Для какой цели, для чего? Мы в этом мире живем для того, чтобы продолжать дальше. Но честно,
сказали,
нечестно, за кем, за чего?
Это чем? Переварить, продолжать дальше, пока мы останемся, вот переварить, да, вот на человека обрушилось какое-то...
Переварить это боль, это сложность, это все мои эмоции, это ощущение стыда, ощущение боли. Мне кажется, что мы очень боимся боль, ощущение стыда, и мы прячемся за вопросы.
Еще
почему? Нечестно.
Рядом с болью,
это мне ничего не дает.
Рядом с болью и стыдом всегда есть тоже гнев, ну такой скрытый, да? И очень часто это скрытый гнев на Всевышнего, почему он мне, я такой хороший, он мне такое сделал, да? И человек не может
себе вот
позволить,
этого...
как бы нельзя, как бы. И тогда это получается замкнутый круг, он не может себе это позволить, задать этот вопрос и почувствовать эту боль. И вот в этот вопрос, как с этим быть?
А вопрос, зачем вопросы? Они совершенно ничего не дают. Я хочу знать, как жить дальше. Я думаю, что если евреи, вот это одна из сил евреев, мы не спрашиваем, почему. Мы просим силы, мы понимаем, что если Всевышний нам дал, это самая милостливая вещь, вопрос, как с этим продолжать жить дальше. Что с этим делать? Значит, то, что меня спросили, не вопросы прошлого, почему, зачем, а для чего? Что я сейчас с этим должен делать в будущем? Мы в какой-то мере, ощущение наше, что Всевышний милостлив, все очень правильно и позитивно, но мне больно. Пример, который я всегда даю, это я иду к зубному врачу, плачу деньги, мне очень больно, я ощущаю боль, я имею полное право на боль. Но я понимаю, что это имеет какую-то цель, это наша аксиома. Все в мире имеет цель. Но есть также очень большая боль. Мне кажется, что мы очень боимся боли. Нам легче ощущать злость, вопросы, ощущение, что это неправильно, от себя как будто это отталкивать. А вот боль мы боимся. Если мы бы приняли боль как боль, нам было бы намного легче.
Да, это правда. То есть я не должна подтверждать то, что вы говорите.
Не-не-не, конечно, вы должны. Вы занимаетесь больше психологией, я только говорю. То есть, знаете, боль — это часть жизни.
это настолько тоже психологически... Алло?
Да-да-да, я слышу вас.
Это то, что вы говорите, это как будто вы читаете курс психологии, это именно так. Да, что человек...
Мы почитаем, что все эти вопросы...
Человек может годами
бежать от боли. Да. Мы не бежим от боли. Мы страдаем боль, мы переживаем. У нас в календаре есть время боли. У нас есть 3 недели, когда мы переживаем боль. Но мы не спрашиваем, для чего, что и почему. Мы просто плачем. Мы имеем полное право плакать и иметь ощущение боли. У нас нет храма. Мы все 344 дня в году мы в радости. А 21 день и 22 дня мы в трауре. И мы в боли о том, что нет храма. И у нас есть время для боли тоже.
Не очень понятно. Всевышний сотворил человека такой сложный, многогранный инструмент. Благо, если бы у него было так много положительных эмоций, работать, служить Всевышнему со всеми положительными эмоциями. До чего такой веер отрицательных эмоций?
Как будто... А это очень... Это наш выбор. Считается, что вот это вот именно точка. Это, знаете, это поэнта. Понимаете, как это? Если было так просто, так это было бы неинтересно. И вот среди таких какого-то громадного веера и позитивных, и негативных эмоций выбрать именно позитивные, это интересно. Если позитивные бы перевешивали, не было бы выбора. Мне кажется, Ханука – это самый сложный эмоциональный праздник. Потому что я думаю про Хашмонаим. Нам Всевышний, скажем, Фурим просто хотели нас уничтожить. Извините, что я говорю просто, это же ужасно. А в Ханука, если вы хотели быть как греки, наоборот, и получали громадный почет. Кто страдал и подлежал унижениям, это были именно те, кто хотели брать и соблюдать законы Торы. Как будто Всевышний нас отталкивал от себя. Это же эмоционально самый тяжелый момент. Алло?
Да-да, вас хорошо слышно.
И видите, что именно в этот момент Хашмонаим нашли в себе силу воевать во имя Всевышнего, когда, как будто бы он их откидывает от себя.
Это то, что происходит сегодня с Баалей Тшува. У них могло быть все быть прекрасно. Начали соблюдать законы Торы, начались проблемы.
Нахуй? И мы знаем, что это так? Мы не соблюдаем. Если бы начали соблюдать законы, и все началось бы быть по маслу, не было выборов. Мы не делаем это, потому что это хорошо. Мы это делаем, потому что это правильно. Не потому что это стоит. Вот я вам рассказывала, я была в шоу дельфинов, и там дельфины каждый раз, когда они делают какой-то там маневр, они потом приходят и получают рыбку. Я не дельфин. Я это не делаю, чтобы получить рыбку. Я это делаю, потому что это правильно. Меня Всевышний не хочет... Да-да-да.
Есть такая детская установка, которая как бы в нас, наверное... работает, если ты хороший, тебя гладят по головке, а когда тебе не гладят по головке, значит, что ты плохой, значит, человек тут же начинает пугаться, я плохой, то есть от нас требует Всевышний выйти из этого детского восприятия,
и сказать... Точно, мы не младенцы, у нас есть период, когда у нас есть понятие дрессирования, вот то, что я хотела сказать сейчас о рыбах, о дельфинах, это дрессирование, Всевышний не хочет от нас... поведение дрессированного существа. Для этого не животный. Всевышний ходит, который у него есть инстинкты, когда, вы знаете, можно дрессировать любого животного, он так будет себя вести. Мы люди, как вы сказали, мы очень сложные. И от людей требуется что-то другое, что мы делаем что-то, потому что это правильно, даже если это больно мне. Алло?
Да-да, вас хорошо слышно.
Угу, понятно. О, спасибо. Я все время проверяю.
Да,
и это как раз Ханука. В Ханука мы именно не делали то, что дрессировано, то, что приятно и хорошо. Мы вышли из нашей комфортной зоны. Хашмонаи могли совершенно спокойно жить в Модиин, продолжать там жить совершенно спокойно. Когда пришли там эти греки, заставляли принести жертву идола, они могли убежать куда-то, потом возвратиться в город. Они вышли из этого, они не были дрессированы. Они не были животными, которые реагируют по инстинкту. Они вели то, что против инстинкта. Они были люди.
Они обладали большой внутренней свободой, которая не ограничивает их рефлексы, такие высокие рефлексы, они их не ограничивают.
Да. Да.
Это, и это вопрос именно большой внутренней свободы, да, когда человек, служа Всевышнему, он может ее достичь. То есть он идет против, против себя, после своей природы, против природы окружающего мира даже в какой-то мере.
Он делает то, что он считает правильно, а не то, что ему, понимаете, сейчас самое легкое. Вы знаете, что рыба, которая плывет по течению, я не знаю, она живая или нет. Рыба, которая плывет, против течения, она однозначно живая. Мы хотим быть живыми.
Да.
Алло?
Да, да. Это легче быть сонным, сонной рыбкой, но надо быть живой.
Конечно, да. Мы хотим жить, мы хотим, понимаете? Да-да, пожалуйста.
Нет, просто есть вопрос, который каждый раз меня мучает, и я... Он как раз в нашей недельной главе. Я никак нигде не нашла этому объяснение. Можно задать его?
Пожалуйста, можете попробовать.
Я попробую. Когда продали в рабство Йосефа, было 9 братьев, и они пригласили, если можно так сказать, призвали Всевышнего.
Всевышнего.
Да, и он... Это было уже 10, и тогда они вынесли постановление, ведь они не просто так со злости его бросили, они это было вынесение суда. А потом, когда все это закончилось, то оказывается, что это был большой грех и неправильно, и тогда было 10 убитых во время мудрецов, как искупление греха 10 братьев, и до сих пор, можно сказать, нет полного искупления греха 10 братьев, и многие испытания евреев, они продолжаются. И как это вместе может сочетаться?
Да. Тут есть очень много сторон, когда мы рассматриваем такую вещь. Есть, это говорит Гемара, что наши 10 колен, это было совершенно не по их уровню духовным. И это Всевышний сделал, потому что для того, чтобы начало изгнания еврейского народа в Египте было для нас как можно было милостливо. Вы знаете о том, что Яков не хотел сойти в Египет, должен был сойти в кандалах, и Всевышний для этого взял и потянул Йосефа в Египет, и тогда Йосеф тянется за ним, и Яков тянется за ним, когда Йосеф уже в Египте властитель. Значит, вот это решение Всевышнего, оно было для того, чтобы милостливо мы сошли в Египет.
Милостливо?
Если вы слышали такое понятие. Да. Что мы сходим в Египет не как рабы, а мы сходим в Египет как братья Йосефа, которые там властители. Это было для того, чтобы начать наше изгнание милостливо.
Понятно.
Алло. И еще одна вещь, это когда вы говорите о 10 мудрецов, которые были казнены, их казнили римляне, там всегда вопрос, кто это 10-й? Параллельно кого? Это 10-й, по всем мнениям, это Раби Акива. Они всегда называются Раби Акива и его друзья. Он же был всегда, он убил, был в самой тяжелой форме. И вопрос, параллельно кому Раби Акива? Или он параллельно Всевышнему, как вы сказали. Есть мнение, что Раби Акива, он параллелен Якову. Потому что Яков и послал же Йосефа к братьям. Говорит устное предание, что когда Яков об этом вспоминал, как он сам послал Йосефа к братьям, он был в ужасе сам от себя. Заметьте, что буквы Акива, если я перепутываю буквы, это буквы Яков, только с алефом. А есть мнение, что это параллельно Йосефу, который из-за него же был, он в какой-то мере был тоже замешан в том, что он был продан, его некоторым поведением. И, как вы знаете, отец Раби Акива был Йосеф, Акива бен Йосеф. Но это уже целая вещь, что это такое, почему и как. Но это говорит Гемара, как будто братья не, это было поведение, не подлежащее для братьев, не подлежащее для Йосефа, это как будто Всевышний вмешался в это. Есть вещи, которые Всевышний вмешивается, и вот, а потом вы говорите, если он вмешался, почему же мы от этого страдаем? И мы, то, что братья страдают, это не о продаже, а о том, что они не жалели его. Это будет уже в следующей недельной главе, они будут говорить, что когда он умолял нас, почему вы его не пожалели? Есть поступок, а есть эмоции вокруг поступка. И мы несем ответственность не только за поступок, а также за эмоции, которые они, как уже, сопровождали поступок. Да, как с Дина, как вы знаете, как с продажей Йосефа и все остальное. Мы можем сделать очень правильный поступок с неправильными намерениями, и это тоже будет неправильно. Только я хочу закончить все очень позитивно. И, как вы знаете, мы в Хануку, да, смогли идти против наших первоначальных, самых низких инстинктов, как вы это сказали, и за счет этого есть Ханука. И что Всевышний нам помог, что мы всегда смогли воспитание детей, Ханука это так воспитание детей, мы их воспитываем, чтобы они не инстинктивно реагировали на все, а мы как раз хотим продуманные их поступки. И это символика Хануки. А Ханука это воспитание. Всевышний нам помог, что мы были так воспитаны, и все, на, и все вокруг нас были такими.
Да, алевай, амен.
Амен.
И не за что. И я очень извиняюсь, видите, я была уверена, мы договорились с водителем, что он нам обещал, что будет хорошее, как называется, хороший интернет, видите, мы все взяли, я очень извиняюсь, мы просто были уверены, что все будет правильно.
Слава Богу, что
извините, Галит.
Можно пару вопросов
да.
из чата?
Вы да, пожалуйста. Видите? Да, пожалуйста.
Первый это
я Фейсбука. Не вижу, да, пожалуйста.
Первый вопрос из Фейсбука, мне кажется, очень важный. Спрашивают, как во время преодоления вот, стрессов и трудностей не растерять здоровье?
Что не растерять?
Здоровье. Что у нас есть психологическое здоровье,
здоровье о котором
мы
да.
сейчас много говорили. Но есть
конечно, и... психологическое, да. Одно из вещей, это в таких моментах надо... Значит, если мы говорим про шива, извините, значит, первым делом, если мы берем время брать и переживать, мы имеем время переживать, но оно ограничено. А потом идти и делать. Так выплеснуть как будто эмоции. И как вы знаете, у евреев, когда человек в трауре, к нему приходят и дают ему очень люди большую поддержку. Значит, искать в момент сложностей психологическую поддержку любовь среды. Не, значит, у русских, может быть, я не права, но часто есть такое ощущение, что мы должны все справиться сами. Мы не можем просить помощь, обращаться к людям. Я просто рассматриваю о том, как это делают, как это идет по еврейскому закону.
Алло? Может быть, просто люди обожглись, и они просят помощи, а получат замечание, поэтому...
Мне кажется, зависит, как вы просите помощь. Это тоже очень зависит от нас. И зависит, конечно, от кого. Мы должны выбирать того, от кого мы просим помощь, но это очень зависит, как. Если приходите с претензиями, вы получите, вас будут обжигать. Если просто просите и говорите заранее, что именно вам надо. Я прихожу, извините, мне сейчас надо, чтобы меня погладили по головке. Мне очень тяжело. Мы должны знать, что вам надо, и открыто это просить. Мы имеем полное право просить, что нам надо.
Люди говорят, вот мне нужно посоветоваться, хотя они не хотят никаких советов, они хотят просто...
Нет, я не хочу совета. Выслушали. Дорогой, я сейчас нужно мне, чтобы ты меня выслушал. Никаких замечаний. Пожалуйста, только выслушай меня. Мы должны знать, что нам надо, и это просто открытым текстом просить. Мы должны быть ответственны за наши эмоции. Это очень-очень непросто. На это надо быть очень взрослым и очень уверенным. И понять, что мы имеем на это право. Мы это даем, мы это берем. А когда кто-то присутствует, вы знаете, что, скажем, во время шива, мы не имеем права начать диалог, пока с нами не начинают. У нас также есть законы, если я тот, кому начинают с ним разговаривать, я тоже имею законы, как я должна реагировать. Я не имею права говорить до него. Я должна его выслушать. Я ему не должна говорить никакие советы. Не объяснять. Запрещено объяснять. Это само произошло потому, что вы никто не Всевышнего секретари. Это говорится про друзей Иова. Когда произошло то, что произошло, друзья начинают ему кого-то объяснять. И это считается очень неправильной вещью. Это надо просто с ним плакать и сочувствовать.
Рабанит Хава, тут вопрос был о физическом здоровье. Как человек, так вы сказали, первое, что касается физического здоровья, это попросить поддержки, а что касается других сторон...
И физически тоже просить помощь физическую, чтобы мне помогли. И спать. Это уже моя мама всегда говорила, что люди должны спать и есть. А если, когда мы в тяжелом положении, мы не спим и не едим, мы теряем вообще всю нашу силу. И именно сон, он дает человеку возможность переварить. Поэтому, когда происходит такая вещь, дать тебе больше времени спать.
И больше времени есть. Или нет?
Это уже зависит. Но спать явно больше.
Вот
только временно, неделя. Может быть даже, но это может быть неделя, только очень опасно, больше недели. Шива – неделя. Чива это не только о умершем человеке, чива это любой ужас, который с нами произошел. Хас вы халиля потери денег, любой потери какой-то. Пережить это неделя. Больше можно войти в депрессию. Алло?
Да-да, да. Мы вас слушаем.
Да. Да. Спасибо большое. Еще вот...
Не-не, пожалуйста, да.
Проблема в том, что не всегда легко понять, когда время отдыхать, а когда пора действовать. Как определить для себя, да, есть ли общие рекомендации?
Я говорю теоретически. Теоретически во время вот переварки это неделя, не больше. Если это более маленькая вещь, это может быть намного меньше. Может быть полчаса, может быть 5 минут. Но должно быть какое-то время.
Я думаю, что этот вопрос относится вот к той части вашего урока, когда вы объясняли, что жить спокойно, надо выходить из зоны комфорта. Вот когда
комфорта,
понять,
да.
Да, вот как понять, что тебе надо выйти из этого? Ведь нам же так хорошо в этом состоянии.
И конечно, когда там чересчур хорошо, когда там чересчур хорошо, и вы понимаете, что вы никуда не продвигаетесь. Но это очень опасно, потому что наша лень может нам говорить, что там еще совсем мы не все сделали. Это очень, очень личный вопрос. Понимаете? Потому что мы очень хитрые, и мы себя можем очень хорошо обманывать.
Какие мы, а?
У меня, знаете, такой,
да,
пример.
Да, мы очень интересные.
Извините. Я сразу извиняюсь за свой пример.
Пожалуйста.
У нас есть собачка, и она замечательная.
Да.
Она не принесла никаких хлопот вообще. То есть мы только получаем от этой собачки всей семьей удовольствие. И мои дети просят котика. И я так вот, я вот всем говорю, знаете, вот нету проблем, а я их сейчас себе сделаю.
Я понимаю, конечно. Вот, кажется, это мой брат говорил всегда. Да, да, в какой-то мере. Мне брат всегда, Вентион, всегда говорил, что человек это единственное существо, которое сам себе создает проблемы, что их решать. И вот, видите, когда нам комфортно, мы ищем, значит, если мы сами не выходим из зоны комфорта, нам все вокруг будут их придумывать. Но обычно мы считаем, что если мы их не придумываем, Всевышний нам их даст. Мы не должны это искать, Всевышний нам это даст.
Ага, то есть лучше опередить.
Не-не, не надо. Всевышний даст сам. Ждать то, что он дает. Только не сопротивляться.
А что значит сопротивляться?
Это не хотеть выйти из зоны комфорта, объяснять, почему не надо.
Ну, например, у человека обнаружилась, не дай бог, не от кого какая-то болезнь. Что значит сопротивляться?
Он же... Это спрашивать, почему, из-за чего, кто виноват, какой врач не сказал вовремя. Вы не знаете таких всяких рассказов вокруг, которые только усугубляют положение?
А
правильно это идти к врачу? И... Не знаю, всех вокруг. Зачем? Ничего не приводит, только приводит к более негативным эмоциям.
А нужно просто собраться с силами?
А правильно, это тот, чем...
Что вы говорите? Рабнитхава, вы пропали.
Ой, да. Интересная тема, очень важная. Я думаю, что надо вообще вынести это в отдельную тему и посвятить этому эфир, урок и поговорить об этом. Много есть о чем подумать и понять, разобраться в этой теме. Может быть, у нас есть внутри нашей недели эта тема будет затронута. Вы не помните? Вот этой ханукальной недели.
Есть внутри этого. Рабанит Остерфингендер будет про это говорить.
Ага.
Что делать, если жизнь сложилась не так, как нам бы хотелось?
И как не разочароваться и продолжать быть верующим человеком, да, там.
Это про... тоже, это да, 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 это другая тема немножко, но. Ну, мы же можем, и вы, дорогие женщины. А вот она звонит, Рабанит Хава.
Да, 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 я вижу. Да, Рабанит Хава.
Да. Рабанит Хава, вы нас слышите?
Алло?
Да,
да, да,
мы вас слышим.
Да.
Алло? Я
да,
только...
Да.
Алло?
Да.
Я не хотела оставаться на такой нехорошей ноте.
Да,
я хочу
спасибо.
Всем пожелать, чтобы у вас была как можно более прекрасная ханука, и чтобы все было у нас великолепно, и чтобы мы все умели, вот, понимаете, как это, чем-то немножко быть похожим на Хашмонаим. И ощущать вот эту избранность также. Алло?
Хафец Хаим когда-то сказал, что если бы 70 лет, ну, когда это все произошло в России, вышли бы, может быть...
Да, и пошли воевать против Советского Союза.
Как вы на это смотрите? Как вы, чтобы вы, как вы это прокомментировали?
Я не знаю. Я одна из вещей, которых я всегда считаю, что оно снова, это моя личная мысль. Мне это всегда очень тяжело и больно, когда я об этом думаю. Все эти, когда, это было уже когда Хафец Хаим был очень пожилой, то, что, я не могу сказать все, но какая-то часть людей, когда это услышали, они в какой-то мере даже улыбались. А как вы знаете, все эти люди, 6 миллионов евреев погибли. А если тебе 6 миллионов пошли тогда на войну против Советского Союза, я не знаю, что бы было, но, может быть, было бы по-другому. Они же все равно были подписаны на смерть. Извините, что я говорю такую ужасную вещь.
Вы говорите о 6 миллионах не во время Второй мировой войны, вы говорите о 6 миллионах, которые
во время, второй...
во время революции?
Нет, я говорю и во время революции, и во время Второй мировой войны. А если мы тогда бы пошли на войну, может быть, это бы... Мы... Конечно, какая-то часть евреев погибла, но я думаю, что положение в мире было бы совсем другое. А мы все равно были подписаны, понимаете, на что? Мы должны были, какая-то часть еврейского народа должна была быть уничтожена. Вопрос как? И вопрос, какими бы это было следствиями. Ну, снова, это уже очень тяжелые вещи, понимаете, как, что и как. И как праведники видят мир, как мы видим мир, это немножко с другой точки зрения, понимаете? Они видят мир совсем по-другому. У них совсем другие правила, как смотреть на мир.
Да. Как Рав Моше Шапира, который... который написал книгу «Иди, сынок», помните? «Лех лехабни».
Да-да.
Когда его американцы спросили, можно ли изменить коммунистический строй в России, он сказал, если бы было 1000, минимум 1000 смелых людей, то можно было бы попробовать. Но вы не найдете в России 1000 смелых людей.
Смелых людей, да.
То есть, может быть, в самом начале люди были еще смелее, чем...
Да, конечно. И люди были свободны, понимаете, у них не было вот этих всяких подкупленных эмоций, которые, извините, что за подкупленных, да тоже Хафец Хаим говорил, но снова я не хочу говорить о людей, которых уже не живы, и понимаете как это, что Всевышний всем дал рай, и что всех было все очень хорошо. Okay. Это же поколение, которое уже ушло из нашего мира.
Да.
Мы сейчас должны думать о себе, понимаете, что от нас требуется в этот момент. И от нас требуется не меньше, чем от них. Зависит только от наших сил. И если мы будем тоже храбры и тоже смелые, мы тоже сможем очень много сделать.
Что, взять Кремль? Рванит Хава?
Да.
Рванит Хава, вас не слышно.
Ой, извините. Я говорю, что в каждом поколении есть свое понятие Макабим и Хашмонаим. Есть случаи, когда это война, есть случаи, когда это что-то другое. Алло?
Да-да, мы просто, когда вы говорите, нам берет время осмыслить то, что вы говорите.
А услышать вас.
Смотрите,
есть случаи, когда... Да, извините, да. Есть случаи, когда для женщины выйти с покрытой головой, когда никто, кроме нее, так не ходит. Мне кажется, это тоже героизм, часто даже психологически не менее простой, чем пойти на смерть в каких-то ситуациях. Для какой-то женщины. Мы никогда не можем взять им... взвешивать испытания. Если нам сказали что-то очень неприятное, мы не среагировали. И было правильно не среагировать. Это часто очень тяжело. Это тоже в какой-то мере мы отдали свою жизнь. Поэтому каждый должен думать, в каком плане, понимаете, он это делает. И у нас сейчас есть то же самое вещь. В каждом поколении для каждого человека есть то же самое. Алло?
Смелость и внутренняя свобода, да, если я правильно понимаю,
да,
о чем
да,
говорить.
Точно, точно. И возможность видеть мир немножко с высоты. Значит, не совсем из нашего очень маленькой клеточки моей жизни.
А в перспективе всех поколений или ближайших поколений?
Алло?
Вы имеете... Да.
Да.
Что вы
имеете... Я вас не слышала вообще.
Что вы имеете в виду?
Значит, видеть мир как... Как весь мир, весь взятый, видеть немножко все глобально, а не только себя и мои маленькие мои отношения с ближними только. Алло?
Да. Я пытаюсь представить, как это... Как это реально осуществляется.
Да. Ну, скажем, меня кто-то оскорбил в семье. Я отреагирую, как меня оскорбили, или продумаю все мои о себе и все мои семьи вместе взятые, а не только себя. Я просто говорю как пример. Ну, извините, я хочу говорить только о позитивном, почему-то ухожу в другую сторону. Извините.
Может быть, позитивность в том, чтобы уходить от негатива, поэтому...
Да. Что Всевышний нам помог, чтобы все было хорошо. И чтобы у нас была великолепная и светлая Ханука. У нас говорится про Хануку не веселая Ханука, а светлая Ханука. И тьму мы выгоняем очень много света. И чтобы у нас было очень много света. Свет – это видеть правду и истину и идти по этому пути. И чтобы Всевышний нам помог всегда видеть этот свет. Бацлаха. До свидания.
Бацлаха. Ханука Самех.
Амин.
Шаббат шалом и Ханука Самех. Спасибо
большое.
Ханука Самех.
Получайте много-много удовольствия за нас всех.
Амин. Амин. Большое спасибо. Бацлаха.